уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни» буквально влетел в студию на последних секундах. Борис Надеждин, политик. Здрасте, Борис Борисович.
Добрый день.
Наши координаты 7373948. Телефон. СМС плюс 7925888948. Твиттер «Собака говорит МСК». Телеграм «Говорит МСК». Бот. А давайте про Белоруссию. Вот так неожиданно. Борис Борисович. Про Белоруссию с вами начнем говорить. Вот. А потому что новые какие-то заявления есть. Тихановская заявила о готовности к диалогу с властями Белоруссии. Совбез Белоруссии принял постановление о мерах по стабилизации обстановки в республике. И тут еще МВД Беларуси отчиталось о числе митингующих в нескольких городах. За вчера там 2000 человек, несколько были задержаны. Здесь возникает все-таки вопрос, а каков путь стабилизации обстановки? А примечательно к России, почему России сложно завоевывать умы и сердца на постсоветском пространстве?
Знаете, у нас вот дискуссия, ну, я имею в виду в России, да, по поводу того, что происходит в Беларуси, идет очень так как-то странно, я бы сказал.
Так.
Потому что вообще-то там, я расскажу чуть подробнее, потому что я на самом деле глубоко там сижу в этих историях про фальсификации протоколов.
А я видел у вас в Фейсбуке,
да. Белорусских, да.
Так.
Но если в двух словах, у нас как-то все вот делятся на две группы населения, грубо говоря. Эксперты там, люди. Одни за батьку, и поэтому видят в том, что происходит, какие-то потуги стран НАТО, что-то там, да, и так далее. А так. Другие, наоборот, против батьки. И видят в этом восстание народа против тирана. Вот, значит, и, соответственно, идет какой-то у нас дискурс очень странный в стране. Ну, типа Беларусь оторвут от России, не оторвут. Я вам могу сказать честно, я глубоко вот в этой белорусской истории, там, общаюсь там с большим количеством людей.
Так.
Сейчас скажу важную вещь. Меньше всего те белорусы, которые выходят на протесты, а это десятки и больше 100 тысяч человек выходило несколько раз, да, вот меньше всего они думают о том, хочет их завоевать НАТО, хотят они на Запад или хотят с Россией быть. Вот они об этом не думают совершенно, то есть вообще никак. Поэтому
а важно ли, что они думают, знаете, сразу
всякие,
же ответить.
Всякие разговоры из России, Беларусь хотят оторвать, что мы должны сделать, чтобы не оторвать, а это там абсолютно никого не интересует, вот от слова совсем.
Так.
У нас, к сожалению, мы тоже, у нас в значительной степени наша пропаганда хорошо работала, и у нас в России принято видеть во всех народных бунтах, там, восстаниях и протестах, какую-то руку Запада, там, значит, кто-то кого-то науськивает, там, и так далее. Товарищи дорогие, это бред собачий. Вот с тем же успехом можно видеть в протестах в Хабаровске руку Запада. Тоже можно
пытаются
говорить, что там
пытаются.
Да, это чушь собачья, дорогие товарищи. И я прогнозирую, про это мы, надеюсь, поговорим, серьезные протесты по итогам единого дня голосования в ряде регионов страны. Если кто-то думает, что там в Костроме или в Иркутске Запад науськивает там голосовать против кандидатов от «Единой России», но я не знаю, что в голове у людей, которые всерьез это обсуждают. Просто
нет,
не
есть другой момент, Борис Борисович, да. Что если как бы почвы такой откалываться к России или откалываться к Западу не было, то условно вот на этом эмоциональном подъеме, я не знаю, на эмоциональном протесте, который в Беларуси наблюдается последнюю пару недель, могут условно воспользоваться разные, как называется правильно,
слушайте,
бенефициары.
Вот смотрите. В отличие от протестов в Украине, Майдана, что там 8-го года, что 14-го, да, в протестах в Беларуси нету абсолютно никакого сюжета, связанного с Россией, просто нет. Эти протестующие совершенно не требуют Украине, Беларуси вступить в НАТО, и абсолютно, как бы, с другой стороны, те, кто с красно-зелеными флагами за батьку, абсолютно не говорят, что мы хотим в Россию. То есть это просто нет. Я не знаю вообще, откуда это взялось. В отличие от Украины. Кстати, в Украине действительно в обоих Майданах была антироссийская абсолютно четкая линия. Там кто не скачет, тот москалит, мы все помним. Поэтому я бы предложил говорить о ситуации в Беларуси не с точки зрения... Там уходит она от России, не уходит. Она на своем месте находится. Беларусь всегда будет сильно связана с Россией. Здесь хороший пример, ну, не знаю, хороший, не знаю, как сказать, не уверен, что хороший, но четкий пример – это события в Армении. Там тоже был Саргсян, были протесты, на волне протестов Пашинян возглавил республику, ну, по их конституции, угу. Главное, это премьер-министр Пашинян. Были протесты, массовые акции, долой там старую власть. И что, как-то Армения, она как-то ушла от России там? Нет, она не уйдет никогда.
Ну, достаточно
прочный... Силу геополитического положения. И точно такая же ситуация с Белоруссией. Белорусский рынок, точнее, то есть белорусский производитель на 70% зависит от российского рынка. Поэтому какая бы власть ни была в Беларуси, если она вменяема, скажем так, она никуда не денется.
Нет, теперь... ну хочется эмоционального, такого интеллектуальной близости какой-то, понимаете?
Слушайте, они говорят на русском языке, собственно, все говорят на русском языке. Там, думаю, это люди нашей совершенно культуры, это особенно хорошо видно сейчас, когда там смотришь на их реакцию на все эти события. Угу. Поэтому можно вот я по Беларуси, по теме Беларуси исполню Давайте. Свою программу, потому что, еще раз, я не готов обсуждать в терминах «уйдет», «не уйдет». Это просто вот Нет. не о том вообще совсем. А что действительно важно Давай. Для россиян? Действительно важно для россиян. А вот по поводу того, что происходит в Беларуси. А очень важно следующее. Это ровно тот же самый сценарий, который в России уже происходит в регионах и который может произойти у нас после выборов Государственной Думы, которые не за горами, да, самое позднее через год, может, и раньше. И особенно в 2024 году, когда будет выбираться президент Российской Федерации, то ли Путин там пятый раз, по-моему. Да, Лукашенко шестой, Путин пятый. Тут важно не перепутать. Вот, соответственно, а может, не будет, я не знаю. И этот сценарий настолько очевиден, ясен, и в этом суть дела, а не в чем-то в другом, не в происках Кремля, не в происках НАТО. Суть дела заключается в следующем. Угу. Лукашенко перестал пользоваться доверием огромной части населения Беларуси. Пункт номер один. Это факт медицинский. Если бы он действительно получил там 80 с чем-то процентов, не было бы 100-тысячных толп в Минске и много 10-тысячных толп там в Гродно, в Бресте и так далее. Просто их бы не было, знаете. Когда Лукашенко побеждал на предыдущих выборах, ничего подобного не было. Были такие, ну, локальные протесты, но не выходили на улицы больше 100 тысяч человек в Минске и, по разным оценкам, около 500 000 в Беларуси. Но, чтобы вы понимали, Беларусь, ну, не сильно больше там Московской области, да? Ну,
10 миллионов человек меньше Москвы.
9600, если быть да. точным. Вот, и там вышло 500 000 человек. Ну, это как вообще, да? Поэтому пункт номер один. Я сейчас говорю только то, в чем я уверен на 100%. Вот, пункт номер один. Лукашенко перестал пользоваться доверием, как минимум, огромной части, это я говорю точно, и очень вероятно большинства населения Беларуси. Пункт номер два. Объявленные Центризбиркомом Беларуси выборы, а результаты выборов, опубликованные у них на сайте, являются 100% фальсификацией.
В смысле, 80% Лукашенко – это 100% или
вот
что?
То, что Лукашенко получил 80,08%, это нарисовано просто на коленке. Это взяли вот листочек бумаги и нарисовали. Я в этом абсолютно уверен. Если кто-то хочет вникнуть, я в этом глубоко нахожусь, потому что я там принимал участие в оцифровке протоколов с избирательных участков. Я потрачу, наверное, 2 минуты, чтобы объяснить, почему это очевидно абсолютно. Есть простой тест, простой, как слеза ребенка. Докладываю, дорогие товарищи. По законам Республики Беларусь результаты голосования на каждом избирательном участке, в каждой школе, в основном участке в школе, голоса считают основным учителя, должны были быть вывешены на этой школе, просто вывешены. Вот как у нас увеличенную форму протокола на выборах лепят на стенку и все фотографируют, так, и в Беларуси. Да?
Так.
Вот. Теперь смотрите, следите за руками. В Беларуси 5787 избирательных участков, да? Из них на 2/3 участках вообще даже никто не пытался эти протоколы вывешивать. Их никто не видел вообще, совсем. Примерно 1600 протоколов, это примерно 35% всех избирателей страны, угу. были реально вывешены. Они были сфотографированы тысячами людей, внимание, тысячи людей, белорусов, сфотографировали эти протоколы и прислали на всевозможные порталы, которые были организованы. Забегая вперед, на всякий случай говорю, для тех, кто здесь собирается фальсифицировать выборы, ровно такой же проект я сейчас запускаю здесь, в России, когда любой человек может сфотографировать бюллетень, протокол и так далее. Если будет интересно, расскажу, я это уже 13 сентября, я его в тестовом режиме проверил в ряде регионов. Да, попробую. Итак, внимание, теперь следите за руками. Простые белорусы сфотографировали 1600 протоколов, по которым видно, внимание, что у Лукашенко нету 80% точно, абсолютно, и вряд ли есть 50+. Почему я говорю «вряд ли»? Потому что это все-таки треть протоколов, а не все, да? Но вот из той трети, которую видно, да, там все протоколы, часть из них очевидно фальсифицирована, желающие могут зайти в мой Телеграм или Фейсбук, там все это подробно описано, существует масса исследований этого, они абсолютно, естественно, там Шпилькин этим занимается, другие люди там, депутаты и так далее. Значит, так вот, резюмирую. А теперь самое главное, следите за руками. Если на сайтах оппозиции вывешены эти протоколы, их любой может зайти на Зубр, там, на «Честные люди», там, на «Голос». Это сайты «Голос» не наш. Это не тот «Голос», который имел конец, это другой, белорусский. Не иностранный агент, подчеркиваю. Значит, так вот, на этих сайтах эти протоколы любой человек может увидеть. А теперь, внимание, а теперь зайдите на сайт Центра избиркома Беларуси. Ну, просто, вот смеха ради.
Так.
Я такого не видел никогда. Там не опубликован ни один протокол вообще никакой избирательной комиссии. То есть... Результат Центра избиркома Беларуси – это табличка, которая была сляпана 9 вечером, в день голосования, называлась «Предварительные сведения», повешена, и все.
По избирательному закону Беларуси должны вывешивать протоколы?
По избирательному закону Беларуси они должны быть хотя бы протокол Центра избиркома вывести, черт вас дери. Там нет протокола Центра избиркома, там висит сообщение. Итоги, Центр избирком собрался, подвел итоги выборов, победил Лукашенко. Я не шучу. Никаких цифр, никакого протокола подписано, ничего нет.
Но 325 раз говорит, если вышли 500 000 всего населения Беларуси, поэтому, это и есть 10% от всего населения Беларуси.
Да, поэтому третье утверждение, третье. То есть первые два вы слышали, да? Точно, что большинство или большая часть его не хочет. Второе утверждение, 80,08 – это 100% ложь. И никаких протоколов под этим нет, этим заявлением. Их нет. Не опубликованы ни протоколы участковых комиссий, ни территориальных, ни даже региональных. Их нет.
Просто Лукашенко предлагал пересчитать
не видел.
Потом.
Ага. Ну, это отдельная история. Тоже не хочу вдаваться, что...
Как бы, а знаете, надо, я Борис
могу
Борисович,
очень глубоко.
Надо.
Если он говорит честно, да, то существует масса фотографий обгорелых бюллетеней, на которых галочки за Тихановскую. Существует масса фотографий с участков, стопок бюллетеней, где большинство, очевидно, у Тихановской, ну, просто сфотографированы бюллетени. Ну, посмотрите, это все есть.
Смотрите, есть другой момент, Борис
Борисович. Да, я сейчас, Евгений, я закончу. Итак, первое утверждение, что точно народ или значительная часть не хочет Лукашенко. Второе утверждение, что выборы официально фальсифицированы. И, наконец, третье утверждение, грустное. Установить реальные результаты голосования абсолютно невозможно. Вот нельзя, и все. Потому что из этих 1600 протоколов, которые все-таки сфотографированы, огромное количество абсолютно точно фальсифицировано. Это видно просто по ним, да? Это желающие могут почитать там мой Фейсбук, там подробно анализ все есть. Вот. А те протоколы, которые выглядят как честные, кстати, там есть уникальные. Вот есть Боровлянский сельсовет в Минске, там посчитали честно. Там статистика ложится, все протоколы опубликованы, там победила Тихановская 80%. Но никто не может сказать, и, увы, никогда не сможет сказать, сколько на самом деле получила Тихановская, сколько на самом деле Лукашенко.
Ну, и остальные
это невозможно
тоже, да.
Сделать. Ясно, что не 80, черт его знает. Поэтому единственное решение, другого не существует. Отменить результаты этих выборов, ибо их результат невозможно установить. Провести новые, вот все.
А
все,
новые будут делать. Какие-то другие?
Значит, могут провести быть. Выборы, более того, если будет достигнут компромисс в Беларуси, я надеюсь, что он будет, между Лукашенко и оппозицией, а Лукашенко пока себя ведет, это отдельная история, он делает все, чтобы развязать гражданскую войну. Вот просто вот если у него задача вот, устроить гражданскую войну, он действует ровно в этом русле. Вот, потому что править он там уже не сможет, и как бы вот лучший способ развязать гражданскую войну, это когда идут мирные массовые акции оппозиции, а вы в ответ называете их крысами, овцами, как там еще, иностранными агентами, и грозите им оружием.
Разбежались.
Да? Вот это лучший способ развязать реальную гражданскую войну, к сожалению. Ладно, значит, так вот, официально заявляю, единственный способ выйти из этого кризиса реальный, это провести... новые выборы, потому что установить результаты этих выборов абсолютно невозможно. Но точно Лукашенко не победил с тем результатом, который...
Возникает объявлен. Другой вопрос. Если бы посчитали ровно, была бы такая реакция на улицах или нет? Хорошо, все равно бы у него было, ну, скажем так, побольше.
Бы. Теперь я как бы любимую тему под названием «Фальсификация и борьба с ними» осветил. Да? Вот. Кстати, еще один из уроков – ничего нельзя утаить. Если мы дойдем до наших выборов, я примерно понимаю, как там будет рисоваться результат, и могу сказать, что там будет дальше.
Хорошо, а экзит-полы? Вот сразу скажу просто. Были же экзит-полы официальные, были неофициальные.
Значит, экзит-полы я не верю ни тем, ни другим. Точка.
Вообще?
Да, не верю ни тем, ни другим. Официально мне верю, потому что они подозрительно совпали с фальсифицированными результатами. А другим не верю, потому что все-таки... Ну, опять же, вот дальше начинаются мои оценки. Конечно, Лукановская, Тихановская не получила. Лукановская.
Тихановская. Это что-то такое, что-то новое у вас, да.
Конечно, Тихановская. Скажем так, есть много протоколов, где у нее действительно 80%. Это правда.
Ну, ситуативные имеется в виду.
Но ситуативные. Но очень много протоколов, вот очень много протоколов, где у Лукашенко там... грубо говоря, и с ней примерно поровну, плюс-минус. Опять же, это правда или нет? Черт его знает. Как узнать? Невозможно, к сожалению. Теперь, значит, по поводу перспектив. История следующая. У Лукашенко, ну, он узурпатор, вот такой типичный узурпатор, человек, присвоивший себе власть, там, значит, в чем проблема? Проблема в том, что Лукашенко действительно контролирует силовиков, действительно контролирует белорусскую элиту. С точки зрения классической политологии сейчас должно происходить следующее, теоретически. Увидев огромные протесты, увидев масштабные акции, элита должна раскалываться, кто-то должен там, да, теоретически, там какие-то должны депутаты поднимать флаг, мы не хотим. Этот процесс не идет, потому что Лукашенко, надо сказать, все 26 лет готовился к тому, к этому. Там полностью зачищена вся оппозиция, ее просто нет. Вот... Даже если, не приведи Господи, в России будут подобные истории, у нас существует оппозиция. Она какая-то, какая есть, но она есть. То есть в парламенте Российской Федерации существуют коммунисты, там ЛДПР, там Справедливая Россия, да. Где-то рядом существует Навальный, дай бог ему здоровья. То есть есть какие-то люди, за которых голосуют люди, или у которых там, не знаю, миллионы последователей, как у Навального, они есть.
Оппозиция Лукашенко, смотрите, вот
вообще нет, он зачистил все.
Оппозиция, вот это интересно, сознательно зачищал и условную западную, прозападную силу, и пророссийские силы, или так получилось?
Послушайте,
в
последнее
любые...
время он зачищал именно пророссийские силы. Конечно, у него зачищены куча бизнесменов, ну, Бабарико тот же, да, который Газпромбанком руководил.
Обвиняли, что якобы он свергать власть собирался.
Последнее время... Лукашенко зачищал именно ту часть и элиты, там, и партий, политических деятелей, которые скорее были, ну, условно говоря, пророссийские. Еще раз говорю, там дискурс России или бес не стоит в Беларуси,
мне
там
кажется,
скорее есть
совсем.
Бизнес-интерес.
Вот
есть,
честно,
бизнес-интерес.
Честно, бизнес-интересы, безусловно, но по поводу пророссийской или прозападной Беларуси, ее будущее, потому что мы понимаем, что если кресло под Лукашенко, например, качается, то любая договоренность на уровне элит, вдруг расколовшаяся, она же включает в себя некий условный майданный сценарий с всплеском какого-то, я не знаю, национализма, какой-нибудь русофобии. Ну, как бы не изначально почва такая, а кто чем воспользуется,
Евгения,
понимаете?
Говорить всерьез о том, что в Беларуси есть раскол по линии «вы за Россию или без», это такой же бред, как говорить, что в Хабаровске или во Владимире люди проголосовали против «Единой России» благодаря воздействиям НАТО.
Не массово, знаете, ну, Борис Борисович, не массово. Мы понимаем, что отличия от украинского Майдана очень большие, вообще от Украины тоже очень большие.
Да, в Украине был антимосковский дискурс, серьезно,
да,
здесь
он был,
него нет.
В Беларуси нет, но... Мы же понимаем, что могут решать все несколько человек, а не... И в ровном счетом не имеет значения, сколько человек вышли из-за того
вот,
или иного,
Евгения,
политика.
Вот вы повторяете ту ошибку, которую сейчас делают кремлевские начальники. Они... Это просто язык, на котором вы сейчас говорите, это так. Язык кремлевских начальников, которые не воспринимают народ как субъект, как таковой. Они
это
не
реальность
воспринимают
такая, к сожалению.
Народ.
Разве нет?
Вот я вам сейчас скажу одну вещь. В спокойное, мирное время, да, народ как таковой не является субъектом и вполне подвержен воздействию то ли госпропаганды, то ли, наоборот, Навального, да, ну, он такой, да, вот. И можно, я вам так скажу, можно с помощью федерального телевидения и YouTube-канала Навального очень сильно поменять вот картину мира в головах людей, поверьте мне, это так, большого количества.
С помощью телеграм-канала Бориса Надеждина тоже.
Ну, мне, знаете, я такой маленький и незаметный на фоне что Навального, что там федеральных телеканалов, вот, но, внимание,
так.
Читайте классику, в этой части творение Владимира Ильича Ленина «Государство и революция» нисколько не устарело.
Ну, я понимаю, о чем вы говорите.
Но
да.
Когда начинается движение масс, помните, Ленин, революция, угу. движение масс и так далее, конечно. Тогда народ становится реальным субъектом политики, и мы это видим в Беларуси. Удивительно, это удивительно, но нету никаких лидеров, нету никакого организационного плана, вообще ничего нет. А на улице Минска вышли там в прошлую субботу, вероятно, около 200 тысяч человек, а вот в эту субботу, ой, в это воскресенье, в прошлое воскресенье, вот то первое,
да.
а вот в это, в минувшее воскресенье, да, вот 23, ну, позавчера,
так.
вышло, вероятно, больше 100 тысяч человек, да. Их никто не приводил, им никто не платил, там, несмотря на всякие слова, что там кто-то кому-то платил. Это просто реально люди вышли на улицы. В Хабаровске, дорогие товарищи, да, в Хабаровске протест сейчас постепенно уменьшается, но невозможно 2 месяца выходить на улицу, да.
Но так на это пике, и рассчитано, наверное.
Да, но в пике в Хабаровске на улицу реально выходили десятки тысяч людей.
Так.
И это означает, что народ в этой ситуации становится уже не полем манипулирования политтехнологов, что кремлевских, что оппозиционных, что, не приведи господи, госдеповских, да? А он становится субъектом политики. Вот массы
а начинают движеться. Но подождите, просто да, вот уходит, здесь это важно понять, что как бы на что делается ставка. Хорошо, вначале был жесткий разгон. В Беларуси еще вопрос, будет это расследоваться, не будет это расследоваться. С другой стороны, хорошо, другая тактика, да, вот вышли там по разным оценкам до 100 тысяч человек, а там задержаний либо вообще не было, либо было очень мало, там несколько вообще человек. И поэтому,
да, в первую ночь там арестовали несколько тысяч человек.
6 тысяч там примерно ничего было себе. За последние несколько дней, ну вот в начале,
последние
за те
дни. Да, последние дни.
Последние мало. Нет, но здесь очень важно просто понять, вы говорите, что хорошо, народ становится субъектом. Вот мы понимаем, люди вышли схематично. Есть Тихановская в Литве, есть Цыпкало в Польше, Барик в СИЗО и Координационный совет, который говорит, да мы вообще, мы с Россией, там вот это вот все. А кто здесь субъект-то вообще? Кто с кем будет разговаривать и как?
Вот я расскажу, что будет дальше.
Давайте.
Честно говоря, я вот тот самый случай, когда и на старуху бывает проруха, да, я предсказывал, что если выйдет больше 100 тысяч, то белорусская элита начнет раскалываться, разбежится, и начнется история, которую мы наблюдали, ну, там, в крайнем проявлении в Румынии, да,
угу.
в крайнем проявлении, когда генералы арестовали Чаушеску. Я, честно говоря, думал, что этот сценарий, ну, для меня такой был более преобладающий, потому что, вообще говоря, если вы генерал, там, или если вы руководитель спецслужб, и вы видите толпу в сотни тысяч людей, вы понимаете, что с ней сделать ничего нельзя. И поэтому уж как-то придется как-то отползать, как-то, ну, вот люди же живут в реальной жизни, да. Все прекрасно понимают, что в долгосрочной и даже среднесрочной перспективе, я говорю там год или два, Лукашенко не устоит по-любому.
Почему?
Вопрос как? А потому что дальше в Беларуси, смотрите, он запустил сценарий страха. Это самое плохое, что он мог сделать, но он его запустил. Запустил сценарий страха. На страхе вы можете удерживать власть достаточно долго, но, не в стране, находящейся в центре Европы, вам это никто не даст сделать просто, да? А вот, потому что в какой-то момент вам придется не просто бегать с автоматом без рожка или с рожком, в какой-то момент вам придется из него стрелять, понимаете, да? И вот этот момент, он такой вот, то есть вы можете долго размахивать автоматом и не стрелять, тогда вас в какой-то момент перестанут бояться. Если вы его достали, вы должны стрелять,
понимаете? Ну, достал-то зачем?
Ой, потому что он считает, что, во-первых, спецслужбы и силовики ему 100% лояльны. Это не совсем так. Я могу сказать, что решающее значение вот именно здесь имеет позиция Москвы. Это 100% абсолютно. Я убежден, что лояльность белорусских генералов и силовиков в значительной степени обеспечивается сигналами из Москвы. Это для меня достаточно очевидно, потому что большинство этих людей получало образование, ну, у нас, в Академии Генштаба они учились, да, там... Ну, советские, это советские офицеры,
сейчас
да?
Сейчас сигналы вы видите какие-то?
Вот, я не знаю, это как Путин решит. Путин пока занял такую осторожно-выжидательную позицию, посылая какие-то сигналы в сторону Лукашенко, но дело в том, что наши начальники, конечно, прекрасно знают, что там происходит. Они прекрасно знают, что он нарисовал результаты выборов.
Но это лишний раз доказывает, знают, это да. лишний раз доказывает, что как бы тут даже не толпа имеет значение, а имеет значение, что кто с кем договорится.
Это имеет значение, как вырулить из ситуации, но никакие договоренности никого ни с кем, ни НАТО, ни России, там ничего, не снимут главную проблему. Главная uh-huh. проблема для Лукашенко выглядит так. Народ его терпеть не может и считает, что он узурпатор. Вот это проблема, это большая проблема. Это можно давить, это можно купировать, Но невозможно управлять в 21 веке страной, где большинство населения считает, что ты, а, узурпатор, потому что выборы фальсифицировал, и, б, ты еще и кровавый тиран, как выяснилось.
Вдруг. Вопрос, кто так считает? Условно, есть беспокойное меньшинство, есть спокойное большинство, которое, может быть, если на кухне говорит, что да, ну как-то плохо, но в итоге не выходит. Хорошо, есть же проправительственные митинги.
Сейчас давайте я вам расскажу вот один важный момент.
Прям 7 секунд.
То, что Лукашенко реально не выиграл, очень хорошо видели, в том числе и те 67 тысяч членов избирательных комиссий, которые считали голоса, большинство из которых лояльны, большинство из которых...
Учителя в школах.
Да, это учителя в школах в основном, большинство из которых, плача, там, пытаясь отказаться, подписали фальсифицированные протоколы, да, теперь их выгоняют на митинги за батьку, да, как вы думаете? На чем основана их лояльность батьке? На страхе. Вот в чем проблема.
Борис Надеждин здесь у нас, политик. Давайте прервемся на новости, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Программа «Умные парни». Борис Надеждин с нами. Политик 040 вас спрашивает. Вот Лукашенко надо набраться терпения, побудят и уймутся. Как будто просто так вышли побузить, а потом успокоиться.
Да нет, ничего. Вот давайте я так скажу. Я, конечно, просчитался. Я думал, что он быстрее свалится, его собственные генералы вынесут. Но пока Путин как бы велит сидеть тихо, Лукашенко будет там... сидеть. Теперь по поводу прогноза. Вы знаете, вот что в Хабаровске? Действительно, в Хабаровске протесты как бы сдуваются, это хорошо видно. Выходили десятки тысяч, сейчас там десятки, да, выходят. Невозможно несколько месяцев протестовать, невозможно. То же самое происходит в Беларуси. Вроде бы как, уже сегодня опять пошли задержания автозаки, потому что силовики решили, Лукашенко решил, что да, протест сдувается. Но, дорогие товарищи, обращаюсь к Лукашенко и обращаюсь к нашим начальникам. Хочешь, не хочешь... А и в Хабаровске, и в Беларуси придется еще раз проводить выборы. Хоть ты тресни. Ну, когда-то они будут же, правильно? Когда-то. Они произойдут.
В 2021 году, по-моему, в Хабаровске, если я не ошибаюсь.
Вот. А какие-то выборы, да? В Хабаровске это очевидно, потому что надо выбирать Дегтярева, как бы, хотя сомневаюсь, что Миша досидит там на этих выборах.
Почему?
Вот. Ну, потому что его туда отправили по принципу, его не жалко. Так вот, товарищи дорогие, вы что, всерьез думаете, что в Хабаровске на честных, относительно честных выборах выберут Дегтярева? Нет, конечно. Следующий вопрос. В Беларуси, ну, там разные сценарии, да, но рано или поздно придется то ли проводить вместо этих более-менее честные выборы, кстати, возможно, под контролем международного сообщества, включая Россию, я только за, если... белорусскому народу понадобится зафиксировать, что выборы были честные, я готов приехать и участвовать в этом. У меня огромный опыт, знаете, 30 лет
занимаюсь. Ввести чрезвычайное положение, да. Выборы не надо проводить. Такой
вот.
Вариант.
Нет, ну подождите, оно же когда-то кончится. Вот, поэтому резюмирую. Когда-то и в Беларуси, и в Хабаровском крае, да и во всей нашей необъятной матушке России все равно будут выборы, хоть ты тресни. И что у Лукашенко, что у наших там политтехнологов доморощенных, которые там управляют результатами, будет простой выбор. Вот простой, линейный. Так. Есть два варианта. Считать честно, тогда Лукашенко не побеждает, и Дегтярев не становится губернатором, и все остальное. Считать голоса честно или нет? Второй вариант. Фальсифицировать, как это старый такой обычай, традиция во многих регионах. Обычная история, в некоторых там боремся, как-то стараемся.
Это отношение вот. К выборам, Борис Борисович.
Но если вы честные выборы проводите, то ни Дегтярев не станет губернатором, увы, для начальства Хабаровского края. Ну, невозможно это представить. И точно так же Лукашенко больше не станет президентом, а кандидаты от Лукашенко проиграют выборы в округах, значит, в национальное собрание, в их парламент.
Понятно.
Вот, собственно, что произойдет. Но поэтому вариантов-то нет. Протест можно приглушить, можно под угрозой увольнения, страха там и так далее заставить людей выйти на работу и работать, но вы уже, Лукашенко, уже никогда не станет для подавляющей части населения Беларуси приемлемым президентом. Увы, это так. Хоть ты тресни, хоть ты что делай. Я еще раз повторю. Те учителя, которые своими глазами видели, что на самом деле он проиграл выборы, а потом этих учителей заставили подписать фальшивые протоколы, а теперь этих учителей там раздают им эти зелено-красные флаги, выгоняют там...
Ну, первый раз, да? Что ли?
Вы что думаете, они его любят после этого? Вы что, всерьез так думаете? Да, боятся, да, понимают, что могут подставить свои семьи, если будут протестовать, да, боятся потерять работу, ну, все мы такие, все мы боимся потерять работу, кушать-то надо, детей кормить надо, да? но любви уже не будет, и не получится руководить такой страной.
Борис Борисович, другой вопрос возникает. Выборы, условно, выборы как самоцель или выборы исключительно как некая форма? Потому что, ну, хорошо, если даже бояться, ну, во-первых, как мы знаем, хорошо, на страхе можно очень долго править, и мы с вами там за эфиром говорили, да, примеры различных государств есть. Вот, и как бы человек-то привыкает ко всему. Ну, правда, ну, почему, условно, мы сейчас называем, что пройдена точка невозврата, и ничего не будет, как прежде?
А править, ну, большую часть человеческой истории правили вполне себе тираны вооруженные, народ стонал, плакал, но подчинялся, куда деваться. Но мы все-таки живем в 21 веке. Более того, Беларусь, как и Россия, находится вполне в мейнстриме европейской цивилизации, и здесь как-то уже вот всяких тиранов их хватало в 20 веке. И у нас, там, и в других странах, Франко и Салазар, сколько же они правили, да, ну, там, своими странами, пережили там и Гитлера на десятилетия и так далее. Но все-таки вот есть некоторые такой мейнстрим развития человечества, и Европа и вообще, и Беларусь в частности, и Россия находятся на передовом фланге, вот это все-таки, если сравнивать с Африкой или Азией, да, в этом мейнстриме не принято, чтобы диктаторы долго правили, так не бывает. Это может получиться, у Лукашенко, в принципе, это
исключение,
получилось, но это редкость. Вы много их видите вообще в современной Европе?
Ну, диктаторов-то
да.
В Европе?
Да я что-то не вижу.
Ну, еще иногда Эрдоган таким называют.
Но ну, это Эрдоган не совсем Европа, это конечно. Не совсем Европа, хотя надо сказать, что в отличие... Вот знаете, в чем еще проблема? Я еще раз, конечно, я сейчас скажу вещь, которая может обидеть оппозицию российскую, которая привыкла стонать, что у нас все плохо, кровавый режим и так далее. Но я когда посмотрел на выборы и на масштаб фальсификации, и на как бы политическую систему Беларуси, я вдруг понял, что у нас в России все еще ого, хорошо как. Вот я вот, так сказать...
Правила игры выдерживаются,
хожу на радио,
ли?
Там ругаю начальство, я заставляю честно считать голоса. Вот я в городе Долгопрудный заставил честно считать голоса на вот этом голосовании про Конституцию. Да? В результате очередной мэр города Долгопрудного уволился, ну, формально сам, как бы понятно, что область приказала, потому что результат голосования Долгопрудным резко отличается от соседних городов. Проще говоря, честно посчитали, да? Увы, это больно, это страшно, но в Подмосковье по пальцам одной руки можно пересчитать города, где результаты вот этого голосования конституционного, где, заметьте, по иронии судьбы, тоже 80%, как у Лукашенко, да, там. Вот, они честно посчитаны, они, конечно, не 80%. Вот, значит, соответственно... Удается это сделать. В Беларуси это вообще невозможно себе представить. У нас в стране, при всем при том, в Государственной Думе, в региональных парламентах есть оппозиционеры, да? Они разные, там, кому-то нравится, кому-то нет, но у нас есть там Зюганов, у нас может выйти Жириновский, там, с правду матку резать, там, по-разному можно относиться. У нас во многих региональных парламентах есть, скажем, Яблоко,
Санкт-Петербурге и так далее. Режут правду матку, чтобы потом с ним договаривались, это очень
это,
важно.
Да, это не важно, потому что он есть. А в Беларуси вообще парламента, вот кто-нибудь сейчас может вспомнить хоть одного депутата парламента Беларуси, который бы что-то вообще сказал? Их нет. Их просто нет. Центр избирком, я уже сказал, позорище несусветное. Но не поленитесь, зайдите на сайт белорусского центра избиркома и нашего. Можно много критиковать Панфилову, есть за что, да? Но, по крайней мере, там все публично, там каждый день куча новостей, сообщений, там идет информация. Белорусский центр избирком – это какой-то, я не знаю, такая доска объявлений где-то там в глухой деревне. За две недели протестов там три новости. Три.
Понятно, но здесь просто еще любопытный момент. Вы хотите, видимо, не хотели эту в таком развороте обсуждать, но очень многие, опять же, на примере Украины говорила, Россия там Украину потеряла, потому что не было мягкой силы, вот это вот все упущено и так далее. И как возникает вопрос, а России нужно что-то сделать для, я не знаю, вот той самой формирования этой мягкой силы, как какого-то сознательного политического курса, что, может быть, не просто Лукашенко убрал пророссийские силы, а они были такими слабыми, что, соответственно, они как-то быстро убрались. Ну, то есть где-то не доглядели, не доработали, можно же
не,
было
вы знаете,
сделать.
Москва пыталась как-то там отстаивать свои интересы, там Михаил Бабич долго упражнялся с Лукашенко и привел Лукашенко в бешенство, и как бы вот. Но там, вы знаете, это ж удивительная история. Я эту игру под названием «Братские народы, дайте денег», это игра такая, Лукашенко 25
долгая.
Лет играет в игру «Мы, братские народы, дайте денег».
Удается
я сам
же.
Был на переднем крае этой истории в 90-е годы.
Так.
Представляете, он, ну. Вот там он ни хрена не платит вообще там за газ, который «Газпром» поставляет. Это 98-й год. У нас на носу дефолт. У нас бюджет трещит, у нас нет денег в российском бюджете, да? И мы там в правительстве напрягаем «Газпром», типа отключаем газ, ты хоть заплати, хоть что-то. У нас тут у самих полный привет.
Потом приватизация газотранспортной
системы. И он, значит, звонит Ельцину и говорит, эти гады в правительстве хотят поссорить братские народы. И Ельцин пишет резолюцию, как сейчас помню, красным карандашом, что угодно, только не отключайте. И мы как бы и все. Это 98-й год. И, конечно, Москва и Кремль сейчас пытались там как-то отстоять интересы, но ничего не вышло. Лукашенко зачистил, вот просто зачистил от условных агентов Кремля, то есть тех, кто как бы с Россией имел дело и в бизнесе, и в политике, и так далее, все свое окружение.
Как вот можно так зачистить, если, в принципе, страна питается деньгами того государства, людей, которых ты зачищаешь?
Послушайте, ну, он уже успел с Америкой договориться, если вы не заметили, про газ там и так далее. Он
был
там,
дел, конечно, да-да-да, уже танкер даже подослали, один
знаете,
был.
Лукашенко фантастически, просто феерически разводило в этом вопросе. Он 25 лет поет песню «Мы братские народы, дайте денег». И ему дают.
И зарабатывает.
Ему Ельцин давал, Путин давал. Там,
ну, войдет в учебники-то, скажите.
Да не то слово. Но это, в конце концов, заканчивается. И, честно говоря, я еще раз скажу. Вся устойчивость Лукашенко сейчас на 90%, увы, зависит от решения, которое примет Путин. По всей вероятности, пока не готова конструкция, но все понимают, что Лукашенко надо убирать. И нужно проводить честные выборы. Это всем абсолютно очевидно. И самое главное, что это очевидно народу Беларуси. Вопрос, как это сконструировать.
Юльшин говорит, пусть боятся, но при этом страна продержалась пару десятков лет, где гарантия, что с новой властью все будет хорошо, подъем и так далее не развалится.
Уже не будет. Уже
не будет. Не будет чего, подъема?
Вот я могу только еще раз повторить. Можно, конечно, на мир смотреть так, что есть такая инертная масса народа, инертная, она управляема, ей что там денег подбросишь, и все. Но существуют такие ситуации, когда грань пройдена, все. Белорусский народ за буквально две недели, прошел огромный путь. Выяснилось, первое, что выборы тотально фальсифицированы, причем нагло, беззастенчиво, и просто так, что типа, чтобы все офигели просто. Никто в Беларуси, подчеркиваю, включая тех самых учителей, которых сейчас выгоняют на митинг, не верит, что он получил 80%. Никто вообще. Да он сам, наверное, не верит. Дальше, второй пункт, очень важный. В первую ночь после протестов было масштабно применено насилие, причем абсолютно какое-то дикое, совершенно не к тому, кому нужно. Каких-то людей масса есть. Свидетельств просто в подъездах хватали, кого попало нам во дворах, и блупили. Там несколько тысяч человек там поймали... В эти застенки на Окрестино, там, как у них это называется, центр изоляции правонарушителей, да, и там просто мутузили, почем зря, там несколько человек погибло просто, да. Такие вещи в 21 веке, первое, нельзя утаить, все все читают. В телеграм-канал Нехта, вот этот, который оппозиционный, за две недели, за три дня подписалось больше миллиона человек, за неделю 2 миллиона. Это кто? Что эти люди, спрашивается? Это в основном белорусы, конечно. Ну да, поляки. Поляки, конечно, да, но думаю, снова белорусы. Вот, ладно, да, слушай, у меня есть предложение. Давайте мы вот в оставшееся время хоть немножко поговорим о России.
Мы о России поговорим, потому что у нас единый день голосования, безусловно.
Да,
а
да,
как
да.
Про Беларусь говорим, потому что у нас союзное государство, Борис Борисович. Понимаете, в чем
дело? Да какое это союзное государство нужно было?
20 лет ему было недавно. Нам,
Господи,
нам же надо. Мы же с вами начали о том, почему России сложно завоевывать умы. Ну ладно, давайте поговорим о едином дне голосования, потому что что он нам готовит?
Смотрите, единый день голосования в этом году 13 сентября. У нас избирается в десятках регионов губернаторы, парламенты региональные. Там, значит, ну, у нас отменили повсеместно выборы мэров, к сожалению. Поэтому избираются городские советы. В частности, в Подмосковье там избирается несколько городских советов. Этим я тоже занимаюсь сильно, даже в одном выдвинулся, вот, во главе списка одной партии.
Так.
Вот, значит, соответственно, поэтому это голосование имеет огромное значение. Ну, кроме того, что это для каждого региона, где выбор губернатора важно, кто губернатор, но оно имеет огромное значение по двум причинам. Первое, это последнее большое голосование, ну, охватывающее большую часть территории страны перед выборами в Государственную Думу.
В 2008 году, да.
Которые в следующем году по-любому будут. Вот. И второе, потому что здесь опять тестируются те, не побоюсь этого слова, отвратительные инновации в избирательном законодательстве, которые опробованы были вот на этом феерическом голосовании по поправкам Конституции, результатом которых тоже никто не верит, но как бы вот, никто не верит. Вот кого не спросишь в «Единой России», а вы что, всерьез думаете, что 80% за? Все как бы так, нет, ну вот черт. Эти новации, напомню, они отвратительны, это прямое подстрекательство к квалификации, выглядят они так. И, кстати, это абсолютно белорусский опыт.
Трехдневное
голосование, резкое там, ужесточение процедуры сбора подписей, ну, она усложнилась, и по подписям отсеяли очень многих кандидатов и партии из партии в регионах, в основном, естественно, как бы оппозиционные. Вот, что я могу сказать, поскольку времени очень мало. Значит, в некоторых регионах, в первую очередь, я думаю, что это реалистично в Пензенской, Костромской, Иркутской областях, возможно, в Краснодаре, возможно, в Ростове, но вот более вероятно, и Архангельск, конечно. Вот, пожалуй, такие критические точки, Архангельск, Иркутск, наверное, Пенза, там вполне возможны вторые туры. И вот сейчас следите внимательно, что я говорю, это важно.
Так.
В некоторых из этих регионов сейчас начальство столкнется с очень тяжелой дилеммой. Она будет выглядеть так. Обеспечить победу правильного, поддержанного Москвой кандидата можно только путем масштабных фальсификаций. Говорю это с болью, но это просто все, что я знаю про выборы. Да? Следовательно, развилка такая. Либо вы идете на масштабные фальсификации, и у вас высока вероятность, потому что это энергетика протеста, она распространяется. Люди в регионах, в том числе оппозиция, смотрят и на Хабаровск, и на Беларусь, да? И вы рискуете получить там, ну, конечно, не белорусские масштабы, но хабаровские вполне. Либо второй вариант. Вы как бы понимаете, что нужно считать честно, да, голоса, но тогда вы получаете хабаровскую ситуацию уже в чистом виде. То есть к власти губернатором становится человек, который, ну, как бы неправильный. Оппозиционер. Это вполне вероятно и в Иркутске, и в Пензе, и в Архангельске, значит, ну вот из того, что я наблюдаю. Возможно, там в Краснодаре, Ростове, хотя менее вероятно. Вот. И вот этот сценарий дальше будет типовым. Вот, увы, он будет типовым. Именно поэтому, я еще раз говорю, я очень сейчас серьезно работаю над... У меня даже, ну, я как бы проект уже название придумал, Народный центр избирком. Я сейчас разрабатываю портал, он будет тестироваться на некоторых этих выборах. Кстати, желающие его оттестировать из регионов могут мне писать, я просто их включу как бы в портал. У меня пока не хватает ресурсов сделать на всю страну, стараюсь. Который позволит, внимание, с помощью активности рядовых избирателей проверять результаты выборов. Просто. Мы живем в 21 веке, и не только центр избирком, на мой взгляд, должен обладать монополией на подсчет голосов. Еще раз подчеркну. Те, как бы, данные, которые будут получаться с помощью этого портала, они не подменяют официальный подсчет голосов. Боже упаси. Но сам факт наличия такого инструмента сильно будет сдерживать желающих фальсифицировать.
Возникает вопрос, Борис Борисович, в целом, что повышает доверие к избирательным процессам?
Что повышает? Я бы на месте центра избиркома мне какую-нибудь премию выписал или грант выдал.
Вам? Много да. надо-то, Борис Борисович.
Ну, а бюджет какой?
Да.
Ну, в тестовом режиме это несколько сот тысяч рублей все это запустить стоит. А в глобальном на всю страну это очень большая задача, но она сопоставима с задачей конструирования там газ-выбора и так далее.
Понятно.
Но это большая история. Но я еще раз, до меня дошла одна удивительная вещь.
Только что?
Я когда стал думать и проектировать этот проект, я вдруг понял следующую вещь. А почему, собственно, у государства должна быть монополия на подсчет голосов на выборах? Неожиданно?
А у кого еще-то?
А у кого
угодно.
Как? Вот пусть в стране там 25 надежденных сделают 25 таких порталов, и будем считать голоса.
Беспорядок тогда будет, вот как факт 13. Тогда все скажут, врет Надеждин, и все.
Подождите, вот смотрите, сейчас все, кто хоть немножко вообще соображает, понимает, что центр избирком Беларуси сильно наврал, да? Сильно.
Очень сильно. Что ли,
вопрос. А кому верить? Ответ.
Не знаю, честно.
Подождите, вот смотрите,
непонятно,
вот
кому.
Кому могло прийти в голову еще 20 лет назад, что абсолютно частные, по сути, свои проекты, Facebook, да, это же частный проект, ВКонтакте, да. YouTube, это частные проекты, они будут по силе воздействия не то, что там сравнимы, а уже опережать традиционные СМИ, государственное телевидение.
Ну, у них же тоже будет цензура определенную свою. Подождите,
да,
пометочки,
попробуйте.
Галочки, все это есть.
Подождите, еще раз. Я для себя сформулировал такую вещь, она проста, к ней нужно просто привыкнуть. Не нужно, чтобы монополия на определение результатов голосования была только у государства. Это просто вредно самому государству, потому что за этим стоит риск бунтов. «Мы вам не верим, вы все козлы», — говорит белорусский народ, Центр избиркома Беларуси. Вопрос, а кому верить? Кому?
Ответ. Хорошо, будет 5.
Ответ. Будет кому несколько верить? Площадок, на которых каждый может... Причем это же не то, что я на коленке буду рисовать, боже упаси.
А кто-то очень, будет. Вот,
почему? Это очень прозрачный, понятный механизм.
Не, почему у вас должно быть более прозрачным, чем у ЦИКа? Логично вам вопрос зададут.
Я вам расскажу, потому что я в своей жизни, к сожалению, не только что белорусский кейс есть, да, я в своей жизни видел много раз, когда на участке люди видят один результат, вот люди, которые на участке
я понимаю,
голоса,
о чем вы говорите,
а потом
да.
публикуется другой. Вот я только за это борюсь. Заметьте, этот проект совершенно не мешает, не запрещает, там, не знаю, организовывать явку, там, административный ресурс приводить на выборы. Он блокирует только одно. Он блокирует ситуацию, когда люди пришли, опустили бюллетени в урны, и одно, как вот в Беларуси было, а Центр избирком публикует другое. Вот это мне не нравится. Вот из-за этого и бывают протесты и бунты.
Смотрите,
а вовсе не из-за того, что я делаю.
А, нет, Артем как раз говорит, хорошо, а где гарантия, что условный избирком Надеждина не наврет?
Нет такой гарантии. Но вопрос, вот. Ну правильно, ни такой гарантии нет.
А вообще никому верить нельзя.
Подождите, секундочку. Вот смотрите, я сейчас, я вот очень полезная передача, потому что я же нахожусь сейчас в мозговом штурме, как это лучше обернуть, да?
Так.
Рассказываю. Нет никаких гарантий, что правду говорит Первый канал российского телевидения. Нету? Нету. Нет никаких гарантий, что даже вот искренне любимый, уважаемый мной ведущий Евгений Волгин на гениальном радио «Говорит Москва»
так.
говорит правду. Нет, нет. Нет никаких гарантий, что ролики на YouTube – это правда, да. Но если у вас, кроме Первого канала, существует еще и «Говорит Москва», существует еще YouTube-каналы, существует Навальный, существует не знаю, что там еще, любой образованный, умный человек может, проанализировав все эти источники информации, составить объемную картину. Поэтому то, что было в советское время, монополия гостелерадио – это плохо, это все понимают.
Все. Ну, допустим.
Вот. Гораздо лучше, когда есть Волгин. Может, она где-то ошибается, но я, вот честно, больше верю в Волгин. Так. Не знаю, почему. Вот я такой. А кто-то другой больше верит Первому каналу. Да, ради бога, имеет право. Главное, чтобы было много. Точно такая же постановка вопроса, абсолютно такая же постановка вопроса, возможно, и при подведении результатов голосования. Сейчас есть монополия. Вот есть одна инстанция, Центр избирком. Репутация так себе, особенно у белорусского, да, прямо скажем, да. То, что происходит в наших регионах на выборах, все, кто в теме, прекрасно знают. Вопрос, а что плохого в том, если будут прозрачные, публичные, альтернативные площадки, пусть их будет 150, подсчеты голосов.
Вот верю...
Это вопрос, да. Я же не подменяю Центр избирком. Официальный результат только его.
Понятно. Но вот эта вот история «верю-не верю» у нас прям 3,5 минуты осталось. Но это прям идеально ложится на тему с Навальным. «Верю-не верю». Одни не верили омским врачам, соответственно, верят, например, врачам немецким. И Евросоюз говорит, Россия должна вести расследование, а Песков говорит, давайте дождем, что это было за вещество. Если было доказано, что отравление, будем возбуждать уголовное дело. Ну, как-то так. Все равно вопрос веры остается. Все равно будут люди верить, вот. Одни убеждать в правоте омских врачей, а другие будут верить берлинским врачам, понимаете?
Да, но то, что я слышу от берлинских врачей, исходя из моего жизненного опыта, я уже давно на свете живу, выглядит более правдоподобно. Вот с моей точки зрения. Может, я ошибаюсь. Более того... Значит, весь мой жизненный опыт, я уже тоже человек достаточно больной там и так далее, я проходил там всякие стрессы, болезни, операции и так далее. Могу сказать следующее. 40, сколько Навальному? 44, по-моему, 45 лет? Ну, какой-то такой возраст, да?
44, по-моему,
44.
Да.
Вот 44 года тяжело больной человек даже, да? Вот я сильно больной человек, там, у меня куча там разных болезней, и то вот так вот ни с того ни с сего в кому не впадает. Это я могу даже про себя сказать, да? Мне нужно гораздо меньше, чтобы я впал в кому, чем Навальному. Но я вот что-то не впадаю ни с того ни с сего. Он ни с того ни с сего не впал. Его, очевидно, отравили. Кто, зачем, как, это надо разбираться. Но вот ни с того ни с сего, вот не было замечено это за Навальным. В него там в глаза зеленкой плескали, там что-то еще с ним делали.
Скажут, чужой организм потемки, понимаете.
Он сидел в тюрьме, потом раз и как, чудеса
здесь
не бывает.
Мне кажется, здесь большая одна глобальная проблема, что как и в случае с протестами в Беларуси, так и в случае с Навальным, уже второстепенная история, что там было на самом деле, потому что политика идет впереди.
Слушайте, давайте я вам другой пример приведу.
Давайте.
Вот есть история с Боингом, который сбили там, когда уже,
14-м,
да, уже сколько лет прошло, да?
6.
Вот кому я должен больше верить? Российской пропаганде, которая то придумывала про комлетчика НАСУ, который сбивал, фейки рисовала, то потом нас там нет говорила, то еще что-то, или голландскому суду. Вот кому я должен больше верить? Ответ. Исходя из совокупности, я больше верю голландскому суду. Потому что такое количество вранья, которое было здесь, оно зашкаливало. Дальше. Есть простой вопрос. Уж про Боинг, да? Товарищи дорогие. Вот голландцы говорят, вот конкретные граждане России виновны в этом деле. Покажите этих людей. Они же есть. Я надеюсь, они живы, здоровы. Дай бог им здоровья. Покажите этих людей. Пусть они выйдут и скажут, да?
Никитес говорит, по поводу Скрипалей пытались обвинить Россию? Америка так может нам пытаться найти
про Скрипалей
США.
Это отдельная история. Вот ничто меня так не убедило, что это устроили, как пресс-конференция Петрова и Баширова с Маргаритой Симоньян. Вот до этой пресс-конференции... Я, понимаете, я же человек такой, я люблю Россию. Я, в принципе, совершенно не оппозиционер. Я такой лояльный, плюшевый, пушистый. Я вот искренне всю жизнь мечтал... что вот можно как-то начальство любить. Я всю жизнь хотел любить начальство, вот честно, каюсь.
Думала, вы хотели быть начальством.
Ну, и хотел вот. Я как бы такой человек, который, ну, так, исходит из того, что лучше бы начальство было хорошее. Но вот после пресс-конференции Петрова и Баширова, вот с помощью Гугла и нехитрых поисков, я выяснил, что таких людей не было в природе до этого той пресс-конференции. Я как-то убедился, что похоже то, что говорят наши враги, больше похоже на правду, чем то, что говорит наша пропаганда. Это к вопросу, как лучше считать голоса. Ну, чтобы было много источников.
Лучше голоса считать. Да, критичность мышления нужно сохранить, самое главное. Борис Надеждин был гостем программы «Умные парни». Борис Борисович, спасибо, приходите к нам еще. Далее новости, потом Юрий Будкин. С вами прощаюсь до завтра. Всем приятного вечера.